РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Красавица, она с молоду любила литературу, а писатели влюблялись в нее. Ее первую талантливую повесть запретила цензура. Выйдя замуж за критика Панаева, она затем становится гражданской женой Некрасова, сотрудничает с журналом «Современник», знает весь литературный мир от Тургенева до Александра Дюма. Это дает ей возможность в пожилом возрасте написать поразительные мемуары. В них наши гении предстают как живые. Панаева. Воспоминания всеобщей музы.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим об Авдотье Яковлевне Панаевой, которая родилась в 1820-м, скончалась в 1893-м и оставила очень яркий след в нашей литературе и в литературной жизни XIX века.
Абсолютно точно.
Но и вспомним в качестве эпиграфа такие строки. «Улетим с тобой вновь в ту страну обетованную, где венчала нас любовь». Это же слова Некрасова, правильно?
Абсолютно точно.
И что же это была за женщина?
Ну, вы знаете, чем больше в нее вглядываешься, чем больше ее читаешь, поражаешься ее таланту. Не красоте, а таланту.
Но ведь и красота была. Все
было. Безусловно. Но красивых женщин, в общем, на свете немало. А вот чтобы был талантливый человек, сейчас не говорю про женщин, говорю про таланты, чтобы
да.
были талантливы литературно, это, надо сказать, все-таки редкость. Вот посмотрите, Ань, вот мы уже сообщили нашим дорогим слушателям, что ее первую повесть запретили. Я ее прочитал прямо с некоторой даже опаской, потому что она такая жестокая.
Это, повесть о детстве.
О детстве, о своем, жестокая. Беспощадная повесть, написанная ею где-то в 1846-47 году.
То есть самый 26 где-то лет.
Представляете, это самые реакционные годы. Я так прикинул, при советской власти представить себе, чтобы такая повесть появилась, невозможно.
Но, видимо, детство было тяжелое,
но
судя
было,
по повести.
Дело в том, что у многих детство тяжелое, но чтобы так описать, и здесь у нее рождается, она называется, это повесть семейства Тайзаникиных. Тайзаникиных, да? И надо сказать, что описание, как отец бьет детей и бьет тоже девочку, похожую на нее, как умирают дети, как умирают старики. Ну, просто вообще, просто хоррор такой. И в 48-м году цензура не только запрещает эту повесть, но и сжигает, цензурный комитет сжигает журнал. Он называется «Иллюстрированное обозрение», это журнал. Сжигает просто. 48-й
год. С этой
год.
Повестью.
С этой повестью. Понимаете? И вот стоят рядом с ней большое количество прекрасных писателей. И видят, ничего себе талант. А какие диалоги? И эти диалоги ее прославили уже потом, в воспоминании.
Вы знаете, хочу поделиться вот каким своим впечатлением. Я когда приступила, так сказать, к ней, готовясь к нашей сегодняшней программе, посмотрела на ее портрет, это действительно красивая женщина. Ну и понятно, что талантливая. У меня сложилось впечатление, что это такая блистательная женщина, которая крутила мужчинами. Вот здесь Некрасов, вот здесь ее муж Панаев и еще куча всяких поклонников.
Достоевский
а потом, среди
да, них.
Да вообще, тут мы начнем перечислять все герои нашего заговора, да. Я бы сказала. А потом, когда я начала о ней подробно читать и как-то вчитываться, всматриваться, оказалось, что это, в общем, глубоко несчастная женщина, которая прожила очень сложную и во многих аспектах такую несостоявшуюся жизнь.
Ань, как часто бывает с красавицами, потому что, с одной стороны, они чувствуют, что они царицы мира, а с другой стороны, в общем, конечно, попадают в сложные бытовые отношения с мужчинами.
Но давайте вспомним слова Чуковского, который написал замечательное о ней эссе, и вот как он ее описывает.
«С молоду эта женщина была очень красива. Одна из самых красивых женщин в Петербурге», — вспоминал о ней граф Сологуб. «Не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка», — писал такой опытный ценитель, как Фет. И даже близорукий Чернышевский. Красавицы, каких не очень много. Не мудрено, что молодой Достоевский влюбился в нее с первого взгляда. «Я был влюблен не на шутку. Теперь проходит, а не знаю еще», — писал он впоследствии брату. «Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма да нельзя».
Ну, что, Достоевского вот мы уже упомянули, и знаем теперь, что он был безумно в нее влюблен. Ну, Некрасов тут все понятно. Панаев, наверное, тоже был в нее влюблен все-таки.
Конечно, ну, разумеется, на ней. Он и был влюблен, и он ее еще эксплуатировал как редактор. Сначала «Отечественной записки», он был главный редактор. Угу. Когда он запевал, он был сильно пьяница.
Пропой, да и гуляк, такой, и да, вообще
гуляк, и вообще кто угодно. И смотрите, она за него редактировала журнал. Потом она в какой-то момент помогала и чуть ли не была вторым человеком в «Современнике», журнал «Современник». В общем, что говорить, удивительная женщина. Я могу вам сказать честно, что мне кажется, что это, наверное, самая интересная из талантливых женщин XIX века.
Прямо самая?
Я думаю, да.
Ну, может, это просто вы сейчас под ее под впечатлением, от ее литературы?
Я под ее обаянием. Нет, там мы действительно и вспоминали, и еще будем говорить, конечно, о замечательных женщинах. Но вот чтобы так строго, талантливо, то есть вот у нее талант такой строгий, подтянутый, не размазанный, чтобы так вообще делать диалоги и вообще все прочее. Вы знаете, я могу сказать вам как писатель, что это... трудно, это дается с трудом, и при этом у нее реализм, и при этом смелость. Представляете, сколько качеств, целый набор.
После таких оценок надо обратиться к ее тексту, правда? Давайте вот о том же самом Достоевском, что она написала, послушаем.
Я вспомнил, что, в общем, Настасья Филипповна, судя по описанию, скорее всего, похожа
именно
на Панаеву. Да.
Ну что же, вот что пишет Авдотья Яковлевна о Достоевском.
С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица. Небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам. Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно, из одного упрямства, противоречил другим. Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его бедных людях. Как можно умному человеку просидеть даже 10 минут за таким идиотским занятием, как карты? А он сидит по 2 и по 3 часа, — говорил Достоевский с каким-то озлоблением. «Право, ничем не отличишь общество чиновников от литераторов. Тоже тупоумное препровождение времени».
Заговор классиков.
Ну что же, мы знаем, что за Панаева она вышла совсем молодой. Ей было 18 или чуть больше 18 лет. И где-то там через лет 8 она познакомилась с Некрасовым. Что происходило вот за эти годы?
Ну, Некрасов в нее пылко влюбился, добивался ее расположения аж 3 года, судя по мемуарам других не менее важных наших писателей. Но, с другой стороны, Панаев сделал все, чтобы жена от него ушла.
То есть он через год загулял?
Загулял, да. Потом...
Тратил деньги.
Тратил деньги. Потом относился к ней безобразно. Но когда появился на их горизонте Некрасов, то, по некоторым воспоминаниям, они жили аж в одной квартире, по другим в одном доме. Ну, вот это Минаж Атруа.
Ну, то значит, есть под одной крышей, да, скажем так.
Под одной крышей они жили. И вот это, конечно, волновало, бесило светское общество, потому что это было нарушение всех правил. Можно сказать, что, наверное, это был первый случай.
Я вот как раз об этом-то и хотел спросить.
Хронологически в русской литературе, когда был такой открытый Минаж Атруа, то есть, значит, вот они жили втроем. Ну, потом же был и Маяковский, и еще другие.
Ну, а от Панаева она, тем не менее, не уходила. Почему?
Она не уходила. Знаете, дело в том, что Панаев... Тут, может быть, какие-то были прагматические вещи. Панаев при всем своем пьянстве все-таки занимал довольно высокий пост в литературе, так скажем, назовем это так. То есть вокруг него крутились все, потому что это был редактор главного журнала «Современник». Можно перечислить всех писателей, особенно той поры, 50-е годы, когда еще они не перессорились между собой, писатели, все были там. И смотрите, что происходит. Она становится хозяйкой такого салона. Она дама, перед которой даже заискивают,
я
думаю.
Все у нее пьют чай, постоянно пьют все чай, пьют, едят.
Пьют, я думаю, и водку пьют, все как полагается в той писательской компании. И она, понимает, уйдет от Панаева, и что? А Некрасов что вообще?
То есть здесь какая-то прагматика была еще?
Да, и Некрасов никогда не был конфетой такой сладкой. Семейство Тальниковых.
Об этом тоже сейчас поговорим. Но неименуемо мы сегодня будем говорить, естественно, много и о Некрасове. Отношения длились порядка 17 лет. Они то расставались, то сходились. Я у кого-то прочитала, по-моему, у Чуковского того же, что это была серия ссор и расставаний. Он был жутко ревнив. Да, и в этой ревности...
Скандалил.
Вот, да, хандрил постоянно.
Перед передачей мы с вами поговорили о нем, и вы, как действительно симпатичная и красивая женщина, вы сказали, что вы бы с ним жить не стали.
Ну, я и не пана его, скажем так. Не то чтобы он очень обаятелен, согласитесь.
Ну, вот я тут с вами соглашаюсь. Хотя, действительно, писателем-прозаиком был слабым, но зато замечательным поэтом. И прямо можно сказать, что этот цикл панаевский у него получился хорошо выстраданный.
Но в итоге, когда они расстались... И долго как-то это расставание длилось. Она потом вышла замуж еще за публициста Головачева. Он вскоре скончался. Она осталась малолетней дочерью. Дети от Некрасова скончались. Жила в жуткой нищете. И вот как раз уже незадолго перед смертью она начала писать вот эти воспоминания, которые
ей предложили написать,
столь прекрасны.
И они абсолютно будут бессмертными. Потому что, как мы в нашей вводной части сказали, дело в том, что они прям как живые, прям вот видны эти фигуры.
Да.
Ну, конечно, там есть субъективизм. Конечно, Тургенева она подкалывает.
Ну, так этим оно
да,
и прекрасно
конечно.
Все.
Это, мне тоже это нравится. Там Белинского она поднимает до небес, хотя мы знаем в нашей передаче, уже делая о нем, что в общем, человек он был сложный и противоречивый. Но все-таки, конечно, вот панаевский цикл у Некрасова прекрасен. И я должен сказать, что он тут, может быть, единственный раз, где может вполне поспорить с Тютчем, с его тоже циклом о Денисьевой.
Ну, а вот что пишет современный исследователь творчества Панаевой об этом цикле.
В течение почти 20 лет Панаева была музой великого русского поэта. И посвященные ей стихотворения, объединенные в панаевский цикл, уже после его смерти, это история неровной, бурной, мучительной любви и одна жемчужина русской интимной лирики. Панаевский цикл стихотворений не подслащенный, не сентиментальный, пронзительный, страстный и трагический рассказ о любви, которая приносит любящим больше страданий, чем радости. Все эти стихи написаны на пределе сил, душевного напряжения и сердечной боли.
Ну и что, Виктор, теперь давайте сами стихи, наверное, вспомним.
Ну, смотрите, вы уже предварили эти чудесные стихи своим замечанием о том, что это был, конечно, скандальный роман. Не только потому, что это нарушало все нравственные законы того времени, но еще потому, что они между собой собачились все время. И в конечном счете...
Вы их сейчас прям резко приложили.
Да, но в конечном счете Некрасов, уже глядя назад, ретроспективно написал чудесный стихи под названием «Прости».
Было ему за что прощение просить, потому что, когда она была рядом, он вливал на нее всю свою хандру, весь свой несдержанный характер. Она, так сказать, была вот такой, я не знаю, мембраной или как еще. Говорят, очень часто заплаканной выходила из его комнат, люди понимали, что он ее просто оскорбляет. При этом, как только она куда-то уезжала, удалялась, он писал ей страстные совершенно письма.
И жутко ревновал.
Жутко ревновал. Потом начал охладевать к ней.
Гулял от нее.
Более того, завел потом себе какую-то француженку, так она вообще, я этого себе не представляю, покупала ему французские учебники, помогала ему учить французский язык, чтобы он лучше с ней объяснялся. Ну, это кошмар.
Да, ну, он был человеком, конечно, сложной судьбы, Некрасов. Надо сказать, что его подняли до небес в советское время, потому что он был защитником угнетенных, защитником оскорбленных. Но...
Защитники, они обычно сами вот в такой личной жизни, я уже заметила,
У них что-то не всегда получается с нравственностью. Но, с другой стороны, вот видите, вот парадокс, подкуда тоже тема наша заговора классиков. С одной стороны, они могут быть такими чудовищами жизненными, а могут написать такие стихи, что кажется, все прощу. Но потом опять читаешь про него, нет, не прощу. Потом читаешь стихи, прощу. И вот так до бесконечности.
Ну, давайте вспомним.
Прости, не помни дней падения, тоски, уныния, озлобления. Не помни бурь, не помни слез, не помни ревности угроз. Но дни, когда любви светило, над нами ласково всходило, и бодро мы совершали путь, благослови и не забудь.
Заговор классиков.
Ну хорошо, давайте ближе к самой Панаевой. Тонкие замечания по поводу людей, которые окружали. Действительно, совершенно живые писатели. У нее иногда, безусловно, и на это указывают исследователи, путаются какие-то события, что-то даты, не совпадает. Да. Но на это можно немножечко закрыть глаза. Ну, да, потому что это все-таки субъективное повествование.
Смотрите, во-первых, она не вела дневники, поэтому она
все
это
по памяти,
да,
она
все по памяти.
Уже пожилая.
Ей уже за 70 лет все-таки уже возраст. Ну и так далее, и так далее. Но я вот хотел бы остановиться вот на чем. На том, где она не только про людей, а где она рисует эпоху.
Вот это, да, очень
интересно.
И вот
это интересно. И здесь мы видим, что помимо того, что она схватывает замечательные портреты, то просто рисует портреты, она может давать интересные какие-то свои замечания по поводу того, что творилось в то время. Вот, например, о цензуре. О цензуре Николаевского времени. Цензура, которая ее-то порубила на куски с ее первой повестью. Ну, а вообще, в конце 40-х годах она просто озверела, эта цензура, я имею в виду. В конце 1840-х годов. Давайте послушаем, как она пишет.
Ну, и вот в этой цитате упоминается некий чиновник Дубельт. Я просто поясню, что это был глава тайной полиции при Николае Первом.
Цензурные строгости дошли до чего-то невероятного. Нас уверяли, что современник непременно запретят. В редакции каждую минуту ждали ночного посещения жандармов. Никитенко еще осенью 1848 года отказался от редакторства. И Панаева утвердили редактором. 31 октября Панаеву и Некрасову была прислана от Дубельта бумага, чтобы они на другой день к 10 часам утра явились к шефу жандармов графу Орлову. Оба ожидали, что им объявят запрещение издавать журнал, а может быть даже арестуют. Но они благополучно вернулись домой и рассказали, что граф Орлов призывал их за тем, чтобы предупредить, что если журнал будет держаться прежнего направления, то им не сдобровать. «Будьте осторожны, господа. Тогда я уже ничего не буду в состоянии сделать для вас», — сказал граф Орлов. Мы узнали впоследствии, что графу Орлову была подана докладная записка с выписками из разных статей, напечатанных в журнале, в доказательство зловредного его направления.
Мы продолжаем разговор об Авдотье Панаевой, гражданской жене, фактически, да, Некрасова, авторе замечательных мемуаров.
И не только.
И не только, да, вот хочется сказать. Смотрите, запечатлела для нас просто писателей всех той эпохи, высказывалась и вообще описывала вот эту атмосферу, высказывалась о крепостном праве тоже.
И писала вместе с Некрасовым повести.
Да.
Которые, надо сказать, не самые лучшие. Вот сама она писала лучше, чем вместе с Некрасовым, но тем не менее писали они вместе. Тоже неплохо.
И, кстати, пользовалась она мужским псевдонимом и подписывалась как Станицкий. Но может сложиться впечатление, ну, по крайней мере, у меня поначалу такое сложилось впечатление, что это была, ну, прямо вот русская Жорж Санд. Ну, ничего подобного ведь, правда?
Ну, она... и была немножко Жорж Санд.
И немножечко все-таки была Жорж Санд.
Конечно. Ну, конечно. Я думаю, даже как пример для нее Жорж Санд была, конечно, очень важный пример.
Но мужских костюмов не носила, скажем, да,
ну, у нее была такая талия. Она такая
была женственная, шикарная женщина.
Она была шикарная женщина и при этом писала о модах.
Да, вот
Вилара
тоже интересный
раздел
аспект.
Мод, представляете, в нашем самом прогрессивном журнале «Современник» вела раздел о модах, парижских модах. То есть это был такой европейский журнал, который хотел, чтобы Россия действительно включила в состав цивилизованных стран и при этом была страной демократической. Но демократия демократии, а мода модой. Послушаем.
Ну давайте, да, послушаем. Слушаем, вот, что она рекомендовала носить.
В Париже детские туалеты упрощены, что очень не худо было бы сделать и Петербургу, где даже мальчиков лет 10 одевают в бархат и соболя, а девочки без пера на шляпке не являются на улицу. Надо думать об удобстве детского туалета, а не о моде. Маменьки наши забывают, что Париж придумывает моды для себя. Он не думает о наших морозах и ладожских ветрах. Да парижанам и в голову не приходит, чтобы их так передразнивали, что даже жертвовали бы не только своим здоровьем матери семейств, но безжалостно заставляли бы своих детей в мороз носить парижские на затылке шляпки, открытые лифы и юбочки коротенькие и пышные. Будь в Париже такие морозы, он бы давно придумал своим детям удобный, красивый наряд.
Знаете, что мне нравится вот в том, что она пишет? Она пишет не только о рукавах, да, потому что мы дали небольшой кусочек, а там довольно много она писала, и очень подробно она разбирает фасоны и ткани и так далее. Но она ведь еще и о какой-то практической стороне дела размышляет, да, что подходит для нашего климата, да, что не подходит, да. Как надо детей одевать, как не надо. И в этом тоже какой-то ее, ну, не знаю, ум, отношение к жизни.
Прямо скажем, что гуманизм тоже. Есть такое ощущение, что она вместе с другими деятелями нашего демократического движения, конечно, хотела, чтобы люди жили лучше. И так у нее было заложено в ее голове прекрасно.
Заговор классиков.
Но все-таки хочется мне вернуться к ее мемуарам и вообще к этим всем людям, которые ее окружали. Потому что приходили к ней просто пообщаться с ней, полюбоваться на ее красоту. Многие, как Дюма, например, приходили хорошо и вкусно и плотно поесть.
Значит, она еще была и кулинаром.
Да, да, то есть знала толк в еде. И она, конечно, вот нам оставляет замечательные эти воспоминания, очень яркие.
Аня, после этого вы хотите сказать, что таких женщин было много? Талантливая,
нет, почему?
Красивая,
я не хочу
кулинар,
этого сказать.
Моды,
мы с вами вначале
все.
Решили, что таких мало.
Можно
как
сказать,
раз.
Что она, наверное, одна из лучших.
Да.
Наверное, пьедестал почета может занять даже и первое место. Ну, посмотрим.
Ну, не зря так все они отзывались.
Да, ну, посмотрим. Мы же еще не подвели итоги 19 веку. Там еще есть о ком поговорить среди женщин.
Ну, а что, она, как вы считаете, строго, может быть, даже иногда зло судила современников или была снисходительной?
По-разному. Ну, один из наших псевдолюбимцев, наши...
Мне кажется, он уже стал настоящим любимцем.
В нашем заговоре классиков это Фадей Булгарин, человек, замечательный издатель, при этом человек каких-то подлых замыслов и промыслов.
Мне кажется, мы будем с вами про литературу 21 века говорить, и все равно будем возвращаться к Булгарину.
Да, да. Ну, в 21-м не знаю, но в 20-м его поминали вообще таким прям черным словом. Но смотрите, но она написала вот о нем. Она написала, с одной стороны, достаточно жестоко, а с другой стороны, мы видим, что это настоящий его портрет. Впрочем, пусть наш слушатель тоже решает сам, да или нет, годится Булгарин как положительный герой или, скорее, отрицательный. Я думаю, все-таки мое мнение отрицательное.
Черты его лица были вообще непривлекательны, а гнойные воспаленные глаза, огромный рот и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был грубый, отрывистый. Говорил он нескладно, как бы заикался на словах. Булгарин в своей семейной жизни был точно чужой. Как хозяин дома не имел никакого значения. Сидел всегда у себя в кабинете. Его жена, немка, и ее тетка распоряжались по своему произволу. Домом, детьми, деньгами. Булгарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы. А все доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщательно скрывал от жены свои мелкие доходцы, получаемые от фруктовых магазинов, лавочек и винных погребов, восхваляемых им в своей газете.
Ну, мне кажется, она с какой-то жалостью к нему немножечко относится, пытаясь, может быть, оправдать его характер непростой жизненной ситуации.
Вы, я чувствую, все больше и больше в нашей передаче входите в роль самой Панаевой.
Ну, не знаю. Наверное, такова сила ее таланта, мне кажется.
Поэтому жалости я там не особенно вижу. В ней нет ненависти, уже хорошо.
Ну вот кому достается от нее постоянно, так это Тургеневу. И не только Тургеневу, но и вот здесь уже, мне кажется, чисто по-женски Полине Виардо, которую описывает.
Да, это верно. Надо сказать, что Тургенева она описывает по-разному. Это есть вещи, которые могут действительно удивить. Она там разоблачает его, превращает его в труса и так далее, и так далее. С одной стороны так, с другой стороны он великий писатель. Но вот эта история Тургенева Виардо написана очень иронически, и мне кажется, что есть смысл ее послушать внимательно, чтобы понять, как она умеет это делать.
Да, ну а Виардо она писала, что та пела отлично и играла, но была крайне некрасива, и особенно был неприятен ее огромный рот.
Ужас! Абсолютно женский взгляд на женщину, чтобы растоптать и уничтожить. Вот где ненависть. Но если
нет,
не ненависть...
Слушайте, почему тогда женский? Я вам, признаться честно, полезла в интернете сразу же искать какое-то количество портретов портретов Виардо, чтобы посмотреть и так сравнить. Это. Да, и оказалось, естественно, есть и фотографии уже Полины Виардо. Но и тут я не могу не согласиться с Панаевой. Вот так вот скажу.
Аня, вы становитесь просто лоббисткой ее.
Панаевой. Ну, хорошо. А вот что она пишет о самом Тургеневе.
Я помню, раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе. «Господа, я так счастлив сегодня, не может быть на свете другого человека счастливее меня!» — говорил он. Приход Тургенева остановил игру в преферанс, за которым сидели Белинский, Боткин и другие. Боткин стал приставать к Тургеневу, чтобы он поскорее рассказал о своем счастье, да и другие очень заинтересовались. Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Тургенев описывал свои ощущения, когда почувствовал прикосновение ее пальчиков к своим вискам. Белинский не любил, когда прерывали игру, бросал сердитые фразы на оратора и его слушателей и, наконец, воскликнул нетерпеливо: «Хотите, господа, продолжать игру или смешать карты?» Игру стали продолжать, а Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремиз и сердцем сказал Тургеневу: «Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?»
Ну что, ценность мемуаров прежде всего ее?
Ценность личности, талантливой личности, которая была нами раскрыта, я думаю, достаточно полно, потому что мы показали ее в разных жанрах, в разных жизненных и литературных ситуациях. И надо сказать, что я стал ее полноценным поклонником, так же, как Достоевский, Некрасов и прочие герои нашего заговора.
Заговор классиков.
Ну что же, Виктор, мы продолжаем разговор о Панаевой, но здесь, мне кажется, мы должны сделать сейчас очень-очень крутой вираж и рассказать очень странную историю, которая до сих пор не раскрыта и, видимо, не будет раскрыта никогда, потому что уже утеряны какие-то документы и доказательства.
Да, эта история, которая вызвала дикий скандал, в который и оказался опозорен Некрасов.
Это и замешано куча людей.
Замешано было несколько довольно известных людей, и эта история, как Чуковский говорит, воровство. Знаете, я прочитал документы, которые есть в архивах теперь. Я тоже до конца не понял, так ли это. Но было ощущение того, что случилось вот что. Случилось, что она по доверенности приняла деньги от Огарёвой, а с другой
от
стороны
жены
от жены Огарёвой.
Которая уже тогда с ним не жила, а жила своим возлюбленным отдельно.
Да. И потом эти деньги испарились.
Я так понимаю, что речь шла о продаже имения, и какие деньги должен был получить и Огарёв, и это его жена, а никто ничего не получил. И доказательство вины есть только одно письмо, где Некрасов пишет прямым текстом, что я тебя покрываю всю жизнь. Но, тем не менее, тот же самый Чуковский в своем замечательном эссе потом, как контраргумент, приводит то, что, возможно, это письмо Некрасова было написано тоже в период каких-то расхождений, ссор и скандалов, и, может быть, тоже под какими-то сильными эмоциями.
Но, может быть, здесь
все
Чуковский,
было не так вот
может
просто.
Быть, Чуковский покрывает свою любимую писательницу.
Тоже тут попал тоже под не ее обаяние.
Но, да, попал. Трудно не попасть под ее обаяние. И надо сказать, что Чуковский все-таки начинается очень жестко о ней, а потом уже, в общем, отходит в сторону и говорит, что
пытается
так ли или не так, да. Но страшно пострадал Некрасов. Да, давайте послушаем Чуковского.
И вот, оказывается, эта великолепная женщина была самой обыкновенной воровкой. Оказывается, она обобрала до нитки доверившуюся ей подругу, ловкой уголовной аферой довела несчастную до нищеты и, что еще хуже всего, свалила свою вину на другого, на человека ни в чем не повинного, на того же поэта Некрасова, который был тогда в нее тяжко влюблен и принял все хулы и проклятия за содеянное ею преступление. Это преступление на всю жизнь опозорило имя Некрасова. Друзья его юности отвернулись от него навсегда. Кавелин даже студентам твердил о бессовестности его поведения. Кетчер прокричал на всю Москву, что он низкий человек, аферист. Герцен иначе и не звал его, как шулером, вором, мерзавцем. И даже в дом его к себе не пустил, когда поэт приехал к нему объясняться.
И какие были последствия этой истории? Ну, репутация ее, по крайней мере, не знаю, как Некрасова, репутация ее была подмочена просто связью с Некрасовым. Да, мы уже об этом говорили. И она вообще в какой-то момент была в очень сложном положении.
Да, тем более, что Некрасов...
Не то она просто уехала, не то он ее бросил, не жена, не то, не все. Ну, в общем, все было очень сложно.
В общем, было очень сложно, и удар пришелся по нему, как мы только что слышали. Герцен его проклял. В общем, история была противная. Я имею в виду проклял Некрасова.
Да, да,
история была из-за этих денег. Противный разрыв внутри демократического лагеря был очевидный по поводу этого тоже.
А сказать. Кто виноват? Во всем виноваты женщины.
Шершеляфам, как
да,
говорят.
Да, да, именно тот
в некоторые,
случай.
Некоторые народы. Да, вот тут вот, понимаете, не так непонятно. Вот когда на нее смотришь, на ее портрет, и вот внимательно тоже же есть и фотографии, взгляд иногда у нее тяжелый уже в поздние годы.
Но у нее жизнь была тяжелая, она потеряла, по-моему, четверо детей.
А где же тогда эти деньги? Почему она нищенствовала потом?
Ну,
вот
тоже пропали
вопрос.
Деньги.
Ну, вот
такое
видите,
бывает. Я, знаете, тоже в жизни знаю такие ситуации.
Когда пропадают. Да, они,
когда
да.
деньги шли и не дошли. Но давайте все-таки от денег вернемся к ее литературе и вспомним еще замечательные какие-то
да.
воспоминания.
Давайте вспомним
она...
о Лермонтове. Дело в том, что мне нравится у Панаевой. Она иногда тех героев, которых мы привыкли видеть с одной стороны, она показывает с другой. Вот Лермонтов
неожиданно.
У нас такой демонический романтик. Да? Он сам такой, как у Врубеля, это демон. И,
да,
вообще,
да, да.
и так далее, и так далее. И вдруг у Панаевой он совершенно другой.
Ну, давайте послушаем, вот какой.
Я видела Лермонтова один только раз. Перед его отъездом на Кавказ, в кабинете моего зятя Краевского, которому он пришел проститься. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз. Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась.
Много здесь можем мы приводить вообще бесконечно, наверное, какие-то ее тонкие замечания. И...
По Гоголю замечательно.
Да, да. Ну вот Гоголя хочется вспомнить, давайте тоже послушаем.
Давайте послушаем. Дело в том, что опять-таки все мы привыкли, юморист, вообще всех веселит и так далее, и так далее. И вдруг, оказывается, Гоголь, который не может даже сидеть на таком же стуле, как соседи.
Ну вообще
и
какой-то избалованный.
Избалованный,
совершенно.
Капризный, всем недовольный, скептик. Да, в конце жизни мы знаем, знали его таким, но она его описала не только в литературе скептиком, не только в литературе страшным консерватором. Она показала в жизни его как действительно довольно странного человека.
Мы вошли в столовую одновременно, как в нее входил Гоголь с хозяином дома и Панаевым. У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог. Жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома подчивала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым. Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился опять в кабинет отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола.
Ну что же, Виктор, разговор о Панаеве все-таки будем завершать стихами Некрасова, так или иначе.
Да, безусловно. Но дело в том, что все-таки, когда проходит время, то в стихах находится тоже какая-то своя истина. Отмирают детали, отмирают какие-то характеристики современности. Но стихи, они же правительские. Они смотрят на человека какими-то своими глазами. И вот как эти стихотворные глаза посмотрели
глаза Некрасова.
На, да, посмотрели на Панаеву.
Бьется сердце беспокойное, отуманились глаза. Дуновенье страсти знойное налетело, как гроза. Вспоминаю очи ясные дальней странницы моей. Повторяю станцы страстные, что сложил когда-то ей. Я зову ее желанную, улетим с тобою вновь в ту страну обетованную, где венчала нас любовь.
Этими стихами Некрасова-Апанаевой завершаем очередной выпуск «Заговора классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».